Кавказа. Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода».
Свободная Европа. Сегодня 22 мая, в Тбилиси 21, в Схинвали и Сухуми 20 часов. У микрофона Кэти Ботюришвили. Добрый вечер. Слушайте сегодня в нашей программе, о чем говорит Грузия, итоговая декларация Рижского саммита Восточного партнерства. Сегодня в Сухуми прошел съезд оппозиционной партии Амцахара. В Хинвали состоялось совместное заседание комиссии по сотрудничеству Совета Федерации России и парламента самопровозглашенной республики Южная Осетия. Грузинская судебная реформа вызвала нарекания у экспертов Международной венецианской комиссии. Подробнее об этом и многом другом слушайте в прямом эфире или на сайте echokavkaza.com. На этом же сайте вы можете обсудить наши материалы или оставить свои комментарии. А сейчас в эфире «Время новостей». С ними из пражской студии Любовь Баматова.
В главных новостях страны Восточного партнерства подписали итоговую декларацию. Франсуа Олланд призвал продолжать оказывать давление на Россию. В Ирландии проходит референдум о легализации гей-браков. В Риге сегодня лидеры Евросоюза и стран-участниц Восточного партнерства приняли совместную декларацию, несмотря на разногласия по поводу некоторых формулировок. Ранее сообщалось, что Армения и Беларусь отказались подписывать любой итоговый документ саммита Восточного партнерства, в котором будет содержаться фраза о аннексии Крыма. В результате был выработан компромиссный текст, в котором была отмечена позиция Еревана и Минска по этому вопросу. В документе говорится, что ЕС подтверждает свои позиции, обозначенные в совместном заявлении на саммите Украина-ЕС 27 апреля о незаконном присоединении России, Крыма и Севастополя. С возражениями против итогового документа выступила также делегация Азербайджана в связи с пунктом о Нагорно-Карабахском конфликте. Глава Европейского совета Дональд Туск заявил, что все страны Восточного партнерства высказали за облегчение визового режима со странами ЕС. Президент Франции Франсуа Олланд заявил, что для соблюдения режима прекращения огня на востоке Украины необходимо оказывать давление на Россию и пророссийских сепаратистов, передает агентство Рейтер. Ясно, что перемирие не соблюдается в полной мере. Поэтому мы должны действовать и продолжать оказывать давление, в особенности на восток Украины и на Россию, для того, чтобы добиться от них полного соблюдения минских договоренностей, сказал Олланд в пятницу в Риге в ходе саммита Восточного партнерства. Французский лидер отметил, что в некоторых украинских городах ситуация вызывает сильную обеспокоенность. По данным ООН, с начала военных действий на востоке Украины в апреле прошлого года погибли более 6100 человек.
Эхо Кавказа. Новости.
Войсковая часть 3-й гвардейской отдельной бригады специального назначения в Тольятти, в которой предположительно служили задержанные на Украине российские спецназовцы Евгений Ерофеев и Александр Александров, может быть расформирована. Об этом Радио Свобода рассказал источник, знакомый с ситуацией в этом воинском подразделении. Он также сообщил, что все оставшиеся на Украине спецназовцы из Тольятти после задержания Ерофеева и Александрова были в течение суток возвращены в часть и переведены на казарменное положение. В то же время, по его словам, в Донбассе остаются бойцы тольяттинского ОМОНа, которых без предупреждения отправили на Украину, не сообщив ничего родным и близким. Александров и Ерофеев были задержаны в Луганской области 17 мая. Киев сообщил, что пленные являются военнослужащими спецназа ГРУ России и обвинил их в террористической деятельности. Министерство обороны России подтвердило факт задержания на Украине российских граждан Александрова и Ерофеева, однако опровергло, что они являются действующими российскими военнослужащими. Сами задержанные в интервью «Новой газете» рассказали, что ничего не знают о увольнении ВС России, которое, по информации Минобороны, произошло еще в декабре. Ерофеев также подчеркнул, что не понимает, почему их до сих пор не посетили в госпитале в Киеве представители посольства России. По его словам, он понимает, что от него отказались как от военнослужащего, но он остается гражданином России. В Ирландии сегодня проходит референдум по вопросу о легализации однополых браков. Все основные политические партии страны, а также известные деятели культуры поддерживают внесение соответствующих поправок в Конституцию Ирландии. Против выступают религиозные деятели и представители старшего поколения, которые обеспокоены тем, что однополые пары могут получить право усыновления. Ирландия считается одной из самых консервативных стран Европы, где до 1995 года были запрещены разводы. В настоящее время однополые союзы легализованы в некоторых штатах США, а также в Бразилии, Франции, Новой Зеландии, Великобритании и ряде других стран. Но ни в одной из них однополые браки не были легализованы путем плебисцита. Результаты референдума будут обнародованы в субботу вечером. В деле об убийстве Бориса Немцова появился новый фигурант. Это житель Чечни Руслан Мухадинов, сообщает «Коммерсант». Следствию предстоит выяснить, являлся ли Руслан Мухадинов русиком, о котором говорил в первоначальных показаниях главный обвиняемый по делу Заур Дадаев. Для этого они планируют продемонстрировать фотографию Мухадинова на опознание другому арестованному по делу Тамерлану Искерханову. Если последний подтвердит предположение следствия, то в качестве заказчика убийства Бориса Немцова будут рассматривать уже не майора Руслана Геремеева, отмечает «Коммерсант», который раньше считался тем самым русиком. Разыскать и допросить самого Мухадинова следствию пока не удалось. Следствие установило, что Мухадинов пользовался в Москве автомобилем «Мерседес». Согласно показаниям Искерханова, именно на таком автомобиле передвигался предполагаемый заказчик убийства.
Спасибо. С новостями была Любовь Баматова. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Кэти Боджоришвили. Переходим к главным темам. Всего пару часов назад завершился Рижский саммит ЕС по восточному партнерству. Его итогов в Грузии ждали с нетерпением. И хотя было понятно, что ей не стоит ожидать на нем окончательного решения вопроса безвизового передвижения по странам Европы, грузинская сторона все же надеялась, что в итоговой декларации саммита будет указана точная дата, когда это произойдет. Тему продолжит Мзия Парисишвили.
«Это был максимум, чего мы могли достичь сегодня», – сообщил президент Европейского совета Дональд Туск заждавшимся журналистам на итоговой пресс-конференции Рижского саммита. Он и другие лидеры ЕС вышли пообщаться с прессой на час позже назначенного времени. Туск не стал скрывать, что убедить лидеров стран Восточного партнерства согласиться с содержанием итогового документа было очень трудно. Из-за этого Дональду Туску пришлось напомнить, что между обещаниями ЕС и ожиданиями партнеров есть разница.
Европейский союз – партнер на долгое время. Наше партнерство, как и Рижский саммит, не для драматических изменений и гигантских шагов вперед. Наши отношения основываются на свободной воле, уважении и равноправии. И наше партнерство будет продвигаться вперед шаг за шагом.
Пошаговая политика отразилась и на решении вопроса либерализации виз для Грузии и Украины. Обе стороны упомянуты в 23-м пункте декларации. В нем говорится, что в этом направлении есть прогресс, и к концу 2015 года нужно дождаться окончательной оценки Еврокомиссии по проведенным реформам. Как отметил Дональд Туск, лидеры всех стран по этому вопросу настроены позитивно. И тут же поспешил отметить, что все зависит от самой Грузии и Украины. Премьер-министр Грузии Иракли Гарибашвили по завершению саммита сообщил по секрету грузинским журналистам, что от европейских лидеров он получил обещание рассмотреть вопрос Грузии отдельно, и не исключено, что безвизовым режимом граждане Грузии смогут воспользоваться уже в начале будущего года. Оптимист свой Гарибашвили объяснил тем, что проведенные грузинскими властями реформы были оценены как значительный прогресс. Премьер-министра поправили в Тбилиси. Бывший министр иностранных дел, а ныне представляющий оппозиционных свободных демократов Майя Панджикидзе, после обнародования декларации заявила: В тексте декларации отмечен лишь прогресс, а не особенный или значительный прогресс. Это заставляет меня думать, что очень многое Грузия не выполнила. Политическое решение гораздо легче принимать тогда, когда техническая сторона выполнена на 100%. Это большой провал грузинского правительства. Другие оппоненты тоже считают неудачей грузинской дипломатии тот факт, что в тексте декларации не упомянуты и, соответственно, не осуждены договоры о союзничестве, заключенные Москвой с Сухуми и Цхинвали. События, развернувшиеся после предыдущего Вильнюсского саммита 2013 года, в декларации описаны следующим образом.
Действия против Украины и события, происходящие в Грузии с 2014 года, показали, что нарушение фундаментальных принципов суверенитета и территориальной целостности в рамках границ, признанных международным сообществом, не должны приниматься в 21 веке на европейском континенте как нечто само собой разумеющееся. Евросоюз остается приверженным идее территориальной целостности, независимости и суверенитета всех его партнеров.
Впрочем, представители и сторонники власти напоминают оппонентам, что декларация принята сообща и с учетом позиции Армении и Белоруссии. Эти страны выступали против резкой критики России, и поэтому был найден компромисс. Это отразилось и на вопросе Украины. В декларации осуждается аннексия Крыма, но кем он был аннексирован, в ней не упоминается. Взия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
На Рижском саммите работал обозреватель грузинской службы «Радио Свобода» Кобали Кликадзе. Мой коллега Демис Паландов связался с ним по телефону сразу после принятия итоговой декларации и попросил его ответить на несколько вопросов.
У нас сегодня на связи обозреватель грузинской службы «Радио Свобода» Кобали Кликадзе. Он сейчас находится в Риге на саммите Восточного партнерства, который завершился сегодня. Коба, вы могли бы нам сказать, собственно, какой главный итог Рижского саммита вот сегодня уже можно подвести?
Ну, главный итог, наверное, то, что Восточное партнерство имеет будущее, и страны Восточного партнерства, в частности, Грузия, Белоруссия и Молдова, получат для экономического стимулирования финансового сектора дополнительные несколько сотен миллиардов. В случае Украины это в виде кредита 1,8 миллиарда евро, а для грузинского сектора не прямо это будет помощь, но через Европейский банк реконструкции развития и Европейского инвестиционного банка будут еще выделены дополнительные ресурсы в виде 2 миллиарда евро. Кроме того, что касается вопроса либерализации виз, говорится о том, что Грузия и Украина в конце года после позитивного заключения решения ассессмента со стороны Еврокомиссии могут рассчитываться на безвизовый режим с Европейским Союзом. Говорится о замороженных конфликтах, но говорится как-то вот очень, даже можно сказать, странно. Вот Россия как бы как энигма, его не упоминают в тексте почти нигде, даже тогда, когда говорится о аннексии Крыма и Севастополя и о невыполнимых соглашениях от 12 августа 2008 года в случае Грузии.
Я правильно понимаю, что говорится об аннексии Крыма, но не говорится о том, кем он был аннексирован?
Да, совершенно точно. И там указывается, что, как это было оговорено на саммите Евросоюза и Украины 27 апреля и соответствующей резолюции ООН. То есть вот это самый такой был пункт, вызывающий споры, и вот нашли такой вот консенсус.
Да, а консенсус в чем, собственно, заключается? Насколько я понимаю, Белоруссия и Армения все равно не подписали это коммюнике.
Да, они подписали это коммунике, но вот как раз текст составлен так, что еще раз говорю, что оттуда не выходит прямого какого-то вывода о том, как это можно решить и что конкретно видят как решение вопроса страны, участвующие вот на саммите, на Рижском саммите. Вот подчеркивается усиление роли Евросоюза во всех замороженных конфликтах на территории вот этого пространства Восточного партнерства, но конкретные действия, конкретные задачи не говорится. Так что вот в целом документ составлен, можно сказать, что очень и очень дипломатически.
Коба, а вот какие вообще настроения у грузинской делегации? Понятно, что в самой Грузии комментарии самые разные, очень зависят от политических предпочтений комментаторов. А что говорят члены делегации Грузии?
Ну, Ираклий Гарбашвили мне сказал, но это как бы я вот на расстоянии задал вопрос в фойе, как вы довольны, я сказал. Он сказал, что довольны, а в чем это заключается, потом уточнил министр иностранных дел Тамар Берушашвили, что за вот последний год, то есть на первой фазе программы либерализации были сделаны огромный шаг вперед, и сейчас осталось совсем немножко, и вот как бы вот граждане Грузии получат безвизовой режим передвижения на территории европейского пространства. И дополнительно к тому, она подчеркнула, Тамар Берушашвили имеется в виду, что Грузия получит дополнительную финансовую помощь из Евросоюза. Вот, собственно говоря, вот это есть политический месседж, который здесь звучал на самом деле очень активно, что вот в конце года есть все предпосылки того, что Грузия получит позитивную оценку от Еврокомиссии. Вопросы либерализации виз.
Коба, а были, может быть, у тебя какие-то контакты с украинской делегацией? Как вообще они воспринимают итоги? Понятно, что для Украины это очень важный саммит, не менее важный, чем для Грузии.
Ну, по ходу вот этого саммита было подписано соглашение с Европейским банком реконструкции и развития, и Украина получит для макроэкономического развития страны дополнительное, уже, по-моему, об этом сказал, 1,8 миллиардов евро. Это раз, но дипломатически, не дипломатически, но вот упоминание о том, что Севастополь ним является аннексией, все должны уважать территориальную целостность Украины, это тоже позитивный сигнал для Украины. Что касается либерализации виз, я думаю все-таки, что Украине в этом отношении нужна еще больше сделать, потому что если в случае Грузии биометрические визы, реадмиссия и вот пограничный контроль действует полностью почти, да, в случае Украины мы видим, что это пока еще задача, которой украинской власти предстоит выполнить. Плюс это коррупция. Побороть коррупцию – это первостепенная задача для Украины, и я думаю, что ну, в этом отношении чуть-чуть это отставание от Грузии.
Это был обозреватель грузинской службы радио «Свобода» Коба Ликликадзе. С ним беседовал мой коллега Демис Паландов.
Эхо Кавказа.
Продолжаем программу. Сегодня в Цхинвали состоялось совместное заседание Комиссии по сотрудничеству Совета Федерации России и парламента самопровозглашенной Республики Южная Осетия. Комиссия образована в сентябре 2008 года. Совместные совещания проходят дважды в год, поочередно в Москве и Цхинвали, что обсуждают сенаторы и депутаты в материале Жанны Тархановой.
Делегацию российских сенаторов, членов Комиссии по сотрудничеству Совета Федерации и парламента Южной Осетии возглавлял сопредседатель комиссии, сенатор от Северной Осетии Александр Татаонов. Деятельность комиссии направлена на развитие договорно-правовой базы Южной Осетии, усиление сотрудничества с Россией. Перед Юго-Осетинским депутатским корпусом в настоящее время стоит задача унификации законодательства в соответствии с подписанным договором о сотрудничестве и интеграции. По регламенту с российскими сенаторами встречались спикер парламента Анатолий Бибилов, вице-спикеры Инал Мамиев, Дмитрий Тасоев, сопредседатель комиссии от юго-осетинской стороны, председатель комитета по внешней политике и межпарламентским связям Игорь Кочев и главы нескольких других комитетов. На встречу также был приглашен министр здравоохранения Георгий Кулиджанов. Александр Татаонов в ходе встречи с Анатолием Бибиловым подчеркнул, что подобные мероприятия являются своеобразной демонстрацией готовности сближать позиции по актуальным вопросам. Цитирую: «Зная ваш совершенно непоколебимый курс на дальнейшую интеграцию с Российской Федерацией, курс вашей партии, которую вы возглавляете, на воссоединение с Россией, я думаю, это мечта, которая не покидает всех осетин. Убежден, что сегодняшняя повестка, равно как и последующие, принесут большую пользу в столь важном строительстве, которое происходит здесь». Конец цитаты отметил Александр Татаонов. Договор о союзничестве и интеграции является основой для заключения заключение отдельных соглашений по указанным в документе направлениям. На встрече с парламентариями речь как раз шла и о законодательном обеспечении этого документа. Говорит председатель комитета по законности, законодательству и местному самоуправлению Олеся Кочеева.
Вопрос именно по законодательному обеспечению реализации подписанного договора между РФ и ДИО. Он затрагивался очень обзорно. Потому что нет пока дополнительных соглашений, которые оговорены в самом большом договоре. Поэтому говорить о чем-то конкретно не было возможно. Четко понимаем, что это в большей степени работа органов исполнительной власти. И здесь, конечно, мы просто оговорили тот момент, что мы готовы сотрудничать и с органами исполнительной власти, и готовы сотрудничать с нашими коллегами с Российской Федерации по всем этим вопросам, для того, чтобы мы усовершенствовали уже в правильном варианте, имели какое-то представление о том, как эти нормы должны быть реализованы уже в своих отраслевых дополнительных соглашениях.
По словам Олеси Кочеевой, в частности, затрагивались вопросы специализированного высокотехнологичного медицинского обслуживания, включая лекарственное обеспечение граждан Южной Осетии в ведущих медицинских учреждениях России. После заседания комиссии члены делегации встретились с президентом Южной Осетии Леонидом Тибиловым. О встрече рассказал спикер парламента Анатолий Бибилов.
Обсуждение определенных законов, которые принимаем здесь, в Южной Осетии, исходя из того, что идет унификация югоосетинского законодательства с российским законодательством, плюс те проблемы, которые есть по здравоохранению, и наши дальнейшие взаимодействия в вопросах как раз законотворчества.
Очередная встреча комиссии по сотрудничеству Совета Федерации и парламента Южной Осетии пройдет в конце года в Москве. Договор о союзничестве и интеграции вступит в силу после обмена ратификационными грамотами. Президент России Владимир Путин внес договор в Госдуму на ратификацию 20 мая. Он должен быть рассмотрен в ближайшее время. Ожидается, что до конца года будут подписаны и межведомственные соглашения. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
А теперь к событиям в Сухуми. Сегодня там прошел съезд оппозиционной партии Амцахара. Бывшая партия власти, как и ожидалось, обрушилась с критикой на президента самопровозглашенной республики Абхазия Рауля Хаджимба. На мероприятии побывал наш корреспондент Виталий Шария.
Сегодня в конференц-зале гостиницы «Интер Сухум» состоялся очередной 5-й съезд политической партии Амцахара. Сопредседатель партии Гарик Саманба, выступая с докладом об общественно-политической ситуации в Абхазии, отметил, что Амцахара в настоящее время является единственной оппозиционной силой в стране. Для участия в выборах в местные органы власти в 2016 году и парламентских выборах в 2017 году ей необходимо консолидировать все свои силы, произвести реорганизацию партии, улучшить работу с молодежью. Вспомнив о том, что партию Амцахара раньше называли партией власти, Саманба подчеркнул, что партией власти являлась Единая Абхазия, которая сейчас остается партией власти. А мы поддержали власть, чтобы предотвратить то, что произошло 27 мая 2014 года. А когда это случилось, мы сделали все, чтобы предотвратить кровопролитие, беспорядки и хаос в государстве. И сегодня, учитывая желание народа спокойно провести курортный сезон, мы дадим им возможность его проведения. Конец цитаты. Все поняли это так, что оппозиция до осени не планирует собирать народный сход. По словам докладчика, не оправдались надежды на то, что президент Хаджимба после победы на выборах в интересах всего народа постарается консолидировать все политические и общественные силы. Не было сформировано коалиционное правительство. Более того, за полгода дважды изменены структура и состав правительства. Президент Абхазии, сказал Саманба, выглядит губернатором нищего дотационного образования. И продолжил.
Мы уже давали оценку тому, как государство вошло в текущий финансовый год без утвержденного бюджета. Его не было почти весь первый квартал. Те, кто обманывал народ, утверждая, что знает, как надо построить эффективную экономику, вывести ее из теневого оборота, раскрыть кем-то скрываемые колоссальные внутренние резервы, Те, кто упрекла предыдущие власти в том, что финансовая зависимость от России привела к фактической потере суверенитета, не смогли вовремя подготовить проект госбюджета, даже без учета российской помощи. А что они нам говорили до прихода к власти? Какие будут зарплаты и пенсии? Нам же был обещан бюджет развития. Что в результате мы получили? Принятый бюджет констатирует глубокий кризис по всем направлениям. Вот мы задаем конкретные вопросы известным митинговым ораторам из команды Хатчинга. Вы сутками напролет вбивали в голову избирателей, что через 3 месяца после прихода к власти поднимете национальную пенсию до 15 тысяч рублей, зовете продуктами холодильники всех жителей страны.
Выступивший после докладчика бывший премьер-министр Абхазии Анри Джергения сказал:
первые же месяцы деятельности, или как сейчас можно говорить, первые 100 дней продемонстрировали, что новая власть оказалась похожей на ребенка, который годами мечтал о детской игре конструктор, а когда он в качестве подарка получил ее, оказалось, что ребенок не знает, как ее использовать.
Не скупились на нелестные эпитеты в адрес действующей власти и другие ораторы. Так, кандидат в президенты страны на прошлогодних выборах Аслан Бжания сказал, что они поменяли старую лодку на новую, не умея грести. Бывший вице-спикер парламента и телеведущая Ирина Агрба, что такая власть в силу ее некомпетентности и непрофессионализма – находка для любой оппозиции. Съезд принял постановление, в котором, в частности, потребовал отставки председателя АГТРК Эммы Ходжа, а президенту дано время для исправления ошибок до осени. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет. Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто Южная Осетия не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, не больше и не меньше.
Не круглый стол. На радио «Эхо Кавказа».
Мы остаемся в Сухуми с обзором абхазской прессы. Его подготовила Анаит Гагарян.
Газета «Республика Абхазия» публикует статью об Али Кете, единственной женщине-деминёре в Абхазии. Она начала работать в Hello Trust с первых дней, когда делегация из Великобритании приехала в Абхазию договариваться о проведении разминирования после Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов. По образованию она преподаватель русского языка и литературы. Деминёр – это особенная работа, рассказывает Али Кете. Здесь ты учишься преодолевать свой страх, который неизбежен при работе с миной. И если ты этот страх заглушил, переборол, то ты сохраняешь уважение к самому себе. Присутствует и чувство долга, и чувство того, что ты делаешь что-то нужное, необходимое для своей родины. Это та же война, и ребята, которые приходили в организацию, делали это не только для себя и своих семей, но и для того, чтобы очистить свою землю от мин. В июле 2006 года Алла сорвалась со скалы и получила тяжелые травмы. Мы вели разминирование горы Ахбюк. В тот день пошел дождь. Почва на скалах была скользкой, поэтому не помню, как упала с отвесной горы. В больнице у меня обнаружили сотрясение головного мозга и несколько трещин в верхней части черепа. Врач-нейрохирург Саша Свинухов мне сказал, что о работе в горах придется забыть, приводит слова Аллы Кетти, газета «Республика Абхазия». Тогда Алла начала работать над съемками фильма о ее организации. Издание уточняет, что за весь период было найдено и обезврежено 9930 мин, из них противопехотных 8943, противотанковых 987, снарядов 56857, авиабомб 150. Во время работы подорвалось 13 сотрудников, из них 9 получили инвалидность. Администрация города Сухум ЦИОМ намерена упорядочить размещение нестационарных сезонных объектов мелкорозничной торговли на набережной Махаджиров. В интервью «Обснепресс» начальник управления архитектуры Тамара Лакарба сообщила, что создана схема, в которой четко указаны места размещения торговых объектов. Это улицы Воронова, Джоноя, Калмыкова, Чачба и имама Шамиля. Часть предпринимателей не соглашалась с таким решением, но мы ведем разъяснительную работу. Сами торговцы на каждой улице методом жеребьевки должны определить, кто в каком месте установит свой объект, сказала Тамара Лакарба. Уже подано более 100 заявлений от горожан на получение права торговли сувенирами, прохладительными напитками и пляжными принадлежностями. Еще около 50 предпринимателей намерены в курортный сезон торговать на проспекте Леона вдоль ограждения ботанического сада. Торговые точки будут работать с 1 июня до 1 ноября. Анаит Гагарян, Абхазия, Сухум, для Эхо Кавказа.
Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Кэти Боджоришвили. В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуми и Цхинвали половина девятого. А это время региональных новостей, которые представит Любовь Баматова.
Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что 15 декабря организация опубликует оценку готовности Грузии и Украины к безвизовому режиму со странами Евросоюза. Что касается Грузии и Украины, они продемонстрировали хорошие успехи, но есть и некоторые аспекты, которые мы выразили в своей рекомендации. 15 декабря Еврокомиссия опубликует оценку в этих странах, на основе которой будет принято решение о безвизовом режиме, цитирует Юнкера ТАСС. Председатель Европейского совета Дональд Туск, в свою очередь, заявил, что все лидеры Евросоюза позитивно отозвались о возможной визовой либерализации для Украины и Грузии. Необходимо изменить внешнеполитический курс Грузии, так как он терпит абсолютный крах, заявила экс-спикер грузинского парламента, лидер Объединенного демократического движения Нино Бурджанадзе, комментируя итоги Рижского саммита Восточного партнерства, сообщает агентство «Новости Грузия». Сейчас от лидеров Евросоюза мы слышим, что Восточное партнерство никак не связано с членством в ЕС. Также мы услышали, что двери Евросоюза будут открыты для Грузии. Но перед нами есть пример Турции, которая на протяжении десятков лет ожидает членства в ЕС, несмотря на то, что политическая воля была зафиксирована давно. Соответственно, заявление наших властей в связи с тем, что якобы есть политическое решение о сближении Грузии с Евросоюзом, абсолютно ничего не значит. Это может продолжаться в течение десятков лет, заявила Бурджанадзе. Лидер непарламентской оппозиции также скептически смотрит на введение безвизового режима Грузии с ЕС. Параллельно саммиту Восточного партнерства в Риге состоялась конференция Народной партии Европы, в которой принимал участие экс-президент Грузии Михаил Саакашвили. Участники приняли специальную декларацию в поддержку европейской перспективы Грузии. В документе речь идет о тех основных вызовах, перед которыми стоят страны Восточного партнерства. В частности, декларация выражена озабоченность правовым преследованием политических оппонентов Грузии, выборочным правосудием и насильственными действиями против оппозиции, передает портал «Грузия Онлайн». Призываем правительство Грузии отреагировать на те вопросы, которые перечислены в отчете ОБСЕ и Офиса демократии и прав человека по мониторингу 2014 года, сказано в декларации ЕНП. Здесь же говорится о факторе России и аннексии и оккупации ею территории Грузии и Украины. В столице самопровозглашенной республики Абхазия состоялся очередной съезд политической партии Амцахара. По словам сопредседателя партии Гарика Саманба, этому форуму предшествовали районные конференции отделения партии, на которых особо обсуждалась ситуация, сложившаяся в предвыборный период в стране. Открывая съезд в Сухуми, Гарик Саманба отметил, что партия Амцахара на сегодня является единственной оппозиционной силой в Абхазии.
Спасибо. С новостями была Любовь Баматова.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали. Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
Продолжаем программу. Грузинская судебная реформа вызвала нарекания у экспертов Международной Венецианской комиссии. В частности, они негативно отреагировали на предложение законодателей ввести испытательный срок для назначаемых судей. Сторонники реформы считают, что эта мера положительно скажется на общей квалификации судей. Однако специалисты комиссии придерживаются иного мнения, рассказывает Звиат Мджедлишвили.
Новый этап реформирования судебной системы начался сравнительно недавно, всего 3 месяца назад, когда Верховный суд Грузии возглавила новый председатель Нино Гвенетадзе. Ранее эту должность занимал Константин Кубулашвили. Он получил это кресло сразу после прихода к власти Единого национального движения и руководил судом в течение 10 лет, вплоть до февраля 2015 года. Представители правящей грузинской мечты периодически выражали недовольство работой Кубулашвили и постоянно говорили о необходимости проведения реформ. Теперь же, когда изменениям был дан старт, реформаторы сами подверглись критике. Недовольство предлагаемыми реформами выразили сегодня представители Венецианской комиссии, которые проводят свое выездное заседание в Гудаури. Международным экспертам не понравилась идея введения испытательного срока для судей. По замыслу законодателей, арбитры перед тем, как начать работать в системе на постоянной основе, должны будут пройти 3-годичный испытательный срок. Эта норма может коснуться всех судей Грузии, так как пока еще принцип несменяемости не введен в действие, соответственно и переназначение ожидает всех в тот или иной момент. Глава отделения конституционного правосудия при Венецианской комиссии Рудольф Шнуц-Дюр заявил, что подобная практика попирает права судей и может сказаться на принимаемых им решениях. Шнуц-Дюр объяснил, что судья, цель которого – получить постоянную работу, не может считаться полностью независимым арбитром. Председатель Верховного суда Нино Гвенетадзе сказал о грузинской службе «Радио Свобода», что новшество вызывает беспокойство также и у судейского состава.
«Этот вопрос вызвал горячие дискуссии. Я слышала множество мнений и позиций. Это хорошо, что у людей есть своя позиция. Мы планируем и дальше дискутировать по этому вопросу, несмотря на то, что у нас остается все меньше времени на работу над соответствующим законопроектом. Мы продолжим работу в регионах, встретимся с каждым судьей и председателем. Мы объясним каждому, что политика суда нуждается в изменениях»,
заявила Гвенетадзе. Из ее комментария, правда, не ясно, будут ли внесены какие-либо изменения в законопроект, или же грузинские власти просто проигнорируют пожелания Венецианской комиссии. Между тем, против планируемых новшеств выступает ряд грузинских неправительственных организаций. Глава НПО «Единство судей Грузии» Назид Джанезашвили в интервью «Эхо Кавказа» обращает внимание на то, что в Грузии не существует никаких четко регламентированных процедур назначения и отбора судей.
«Если бы этот процесс был налажен должным образом, то необходимости приводить людей в систему на 3 года, чтобы изучать их способности, не было бы вовсе. Подобная практика отрицательно повлияет на судей уже только потому, что их положение будет нестабильным. Тем более подобное новшество в Грузии внедряется впервые. И то, как будет проходить мониторинг деятельности судей, каким способом их будут оценивать, все это, наверное, также породит массу вопросов»,
говорит Джанезашвили. Судя по всему, нет единого мнения по этому вопросу и в грузинской мечте. С замечаниями представителя Венецианской комиссии отчасти согласилась сегодня вице-спикер парламента Манана Кобахидзе. Однако она заявила, что назначать судей без проверки тоже рискованно, а потому, по словам Кобахидзе, необходимо отыскать золотую середину. Звиат Мджедлишвили, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
«Эхо Кавказа».
Большинство в парламенте Грузии сегодня выступило с предложением вывести департамент банковского надзора из-под контроля Нацбанка. Члены коалиции «Грузинская мечта» уже не скрывают политического подтекста предлагаемых законодательных изменений. По словам экспертов, беспрецедентное давление на руководство Нацбанка со стороны коалиции способно привести к весьма серьезным экономическим последствиям. Детали в материале нашего специального корреспондента Ираклия Орагвелидзе.
Новая законодательная инициатива, предложенная финансово-бюджетным комитетом парламента, предлагает подчинение департаментам банковского надзора Нацбанка напрямую парламенту. По сути, депутаты хотят лишить Нацбанк функции банковского регулятора, оставив за ним лишь денежно-кредитное регулирование. Председатель финансово-бюджетного комитета парламента Томас Мечаури не пытался скрыть политических мотивов этого предложения. По его мнению, засилие назначенцев Нацбанка движение в департаменте слишком велико.
Деятельность обозначенного департамента Нацбанка идет вразрез с интересами правящей коалиции. Сотрудники этого департамента продолжают блюсти интересы тех политических сил, которые назначили их на эти должности. Я имею в виду кадры бывшего генпрокурора Адаишвили, который собственноручно назначил трех прокуроров в эту структуру. Убежден, он имеет больше информации о банковском секторе Грузии, чем весь парламент. И единственным выходом из ситуации я считаю деполитизацию главного банка страны. Думаю, сейчас как никогда актуально создание Следственной комиссии парламента, после чего у многих пропадет желание посредством спекуляций на валютном рынке нагревать руки за счет нищающего населения.
Рубил с плеча Мечаури. Глава Нацбанка пока никак не прокомментировал предложение грузинской мечты. В свою очередь, эксперты отнеслись к идее негативно. Банковский аналитик Георгий Кипуладзе называет действия большинства плохим сигналом для инвесторов, которые не любят вкладывать деньги в экономики стран с жестким контролем властей банковского сектора. Не нравятся инвесторам и постоянные изменения в регулирующих органах.
Напомню, что в 2009 году департамент банковского надзора уже выводился из подчинения Нацбанка. Это обычная практика в кризисных ситуациях в развитых странах. Можно спорить о целесообразности перед подчинением этой структуры, однако политическая изнанка дела вызывает чувство тревоги, так как власти один за другим пытаются лишить президента Нацбанка Георгия Кадагидзе, который и так покидает должность в феврале 2016 года, всех рычагов управления. Не исключено, что в будущем после назначения президентом Нацбанка собственного кадра упомянутый департамент вновь вернут под контроль Нацбанка.
Иронизирует Георгий Кипуладзе. Эксперт Левана Лапишвили также называет маневры большинства хаотичными и необдуманными.
Это запланированная кампания, роль первой скрипки, в которой предоставили вице-премьеру Кахи Каладзе, который, между прочим, имел в своей собственности банк и который лучше других должен знать обо всех последствиях таких необдуманных шагов. Не забывают ли наши политики, что принятие подобных решений неминуемо вызовет противостояние как с Европейским банком реконструкции и развития, который является акционером крупнейших банков страны, так и с Международным валютным фондом, который выделил нам 154 миллиона долларов. Будет интересно понаблюдать, как наши политики преподнесут эту новость ведущим мировым финансовым институтам.
Говорит Леван Алапишвили. О том, что правящая коалиция действует хаотично, говорит и тот факт, что после выступления Мечаури глава Минфина Нодар Хадури попытался внести некоторые коррективы в законодательную инициативу. Он заявил, что департаменту банковского надзора необходимо присвоить статус юридического лица публичного права, однако сохранить его в подчинении Нацбанка. Как считает Левана Лапишвили, это не более чем уловка. Придание департаменту статуса юридического лица публичного права будет означать его перевод на баланс госбюджета. Это позволит парламенту финансировать структуру в дозах, пропорциональных лояльности его руководства грузинской мечте. Ираклий Рагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
«Эхо Кавказа».
Мы возвращаемся в Сухуми, где конец мая, как и везде, время выпускных экзаменов. И не только в обычных, но и в особых школах. Более 40 лет существует в самопровозглашенной Республике Абхазия 9-летняя школа для детей с ограниченными возможностями, но совсем недавно она практически обрела вторую жизнь. Скоро ее покинут 9 учащихся, а дальше большая жизнь, рассказывает Елена Заводская.
Единственная в Абхазии школа для детей с ограниченными возможностями полтора года тому назад после ремонта вернулась в прежнее здание. Конечно, его не узнать. До ремонта оно было серым, полуразвалившимся, с проваленными полами и плохо закрывающимися окнами, без туалетных комнат. Сегодня, благодаря российской финансовой помощи, школа приведена в современный вид, хорошо оснащена и оборудована. Она стала красивой, уютной, ее возможности обучения и адаптации воспитанников к жизни резко расширились. И это тут же сказалось на количестве детей. До ремонта было 85 ребят, а сегодня 120. В коллективе работают 20 педагогов. Директор школы Нана Гивеевна Таркил работает здесь уже 18 лет. Она рассказывает об истории.
Школа у нас существует с 1974 года. Тогда эта школа была в пределах, значит, первых-четвертых классов. Работал один специалист-дефектолог, это Ирина Ивановна Агарба, которая по сегодняшний день работает у нас. Потом школа дальше росла, развивалась. Сейчас это девятилетняя школа, в которой работают уже 6 дефектологов, логопеды. Работают психологи, работает психиатр, детский врач. Школа кадрами обеспечена, соответствует всем нормам вспомогательных школ.
Недавно в школе побывали специалисты из Уральского государственного педагогического университета. Они проводили недельные курсы для логопедов-психологов при Абхазском государственном университете. Два дня они приезжали в школу. Нана Гивеевна рассказывает о том, что специалисты
прошлись по классам, посмотрели нашу методическую литературу, наши учебники, остались довольны. Для нас это было, конечно, важно, поскольку вспомогательная школа в Абхазии у нас это и одна школа такая, у нас таких тесных связей, методической работы с другими школами нет. Было много интересного, то, что они нам сказали, их оценка тоже для нас имела значение. Так что мы работаем в пределах программы и в пределах требований вспомогательных школ. Мы работаем по российским программам и учебникам, которые мы получили в 2010 году. Это был новый комплект учебников. Это, конечно, были не все учебники, но тем не менее база учебников есть. Последние учебники мы получали в 1989 году.
В школе работают кружки, рукоделие для девочек, умелые руки для мальчиков, студия рисования «Радуга» и кружок изучения абхазского языка «Родничок». Юлия Дубинская, учитель-логопед, говорит о том, что у педагогов в школе главная задача – подобрать ключик каждому ребенку, расположить его к себе, наладить с ним теплый контакт. Но самой трудной она считает работу с родителями детей с особыми потребностями развития.
Ожидая, когда появится на свет их ребеночек, родители представляли себе немного другое. И вот столкнувшись с ребенком, с особым, у них, конечно, начинается много психологических проблем. Они иногда, бывает, завышают требования учебные к своему ребенку. Иногда, наоборот, думают, что он ни на что не способен. В этом плане, конечно, приходится трудиться всем в школе. И учителям, и логопедам, и психологам, и учителям-предметникам, конечно. Все стараются найти подход в первую очередь сначала к родителям, а потом уже выстраивать как-то свою работу с детками.
В школе есть интерактивные доски, методические и наглядные пособия. Я прошу Юлю помечтать о том, что бы еще хотелось иметь, и она говорит.
Если мечтать так в глобальном плане, наверное, мы бы все хотели иметь сенсорную комнату. Для наших деток это было бы хорошо, поясню почему. В связи с тем, что у нас в республике нету специального коррекционного учреждения для дошкольного возраста, у нас как бы из системы образования выпадает такое целое звено. И нам в школе с чем еще приходится столкнуться, что мы деток должны сами же еще и подготовить к обучению в нашей же школе. Ну, мы стараемся наверстать вот это упущенное время. Конечно, в этом нам бы помогла бы такая игровая или сенсорная комната.
Сейчас школа готовится к выпуску. 9 учащихся 9 класса покинут ее и уйдут в большую жизнь. Их проводят на торжественной линейке. Поздравят учителя и младшие школьники. Вручат им аттестаты. Директор говорит о том, что школа по традиции старается помогать своим выпускникам в поиске работы. Парни и девушки обычно устраиваются младшими техническими работниками в организации, занимаются уборкой, присматривают за детьми, работают на бензоколонках. При школе работает театральная студия «Орликина». Руководит ее работой Виктория Таркил. В студии занимаются 37 учащихся вспомогательной школы. К Международному дню ребенка студия ставит спектакль «Дюймовочка», который пройдет 31 мая в Абхазской государственной филармонии. Декорации делают ученики и педагоги школы. Спонсирует работу студии Роман Тарба, директор Сухумского таксомоторного парка. Студия «Орликина» приглашает сухумчан посетить спектакль и поддержать юных актеров. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
Одно из произведений грузинского живописца Нико Пиросмани будет выставлено на аукционе «Кристис» 1 июня. Искусствоведы Грузии утверждают, что это одно из лучших полотен художника-примитивиста и призывают местных бизнесменов вернуть на родину эту картину. Тему продолжит Серго Прегваце.
Полная луна, окруженная кучевыми облаками, а под ними скрытая в тени Арсенальная гора, на фоне которой видны тусклые огни, проникающие из окон жилищ тбилисцев. В нижней части полотна двое крестьян, креющихся у большого костра. Картину «Арсенальная гора ночью» Нико Пиросмани написал в конце первого десятилетия прошлого века. Так, по крайней мере, указано на официальной веб-странице аукционного дома «Кристис». Там же можно найти и стартовую цену, назначенную за картину, от 800 тысяч до 1 миллиона 200 тысяч фунтов. Кто нынешний владелец полотна, неизвестно. Такую информацию в «Кристис» не разглашают. Однако известно, что до сегодняшнего дня картина эта прошла большой путь. В 1957 году ее вывез из Грузии французский поэт Луи Арагон. «Арсенальная гора ночью» досталась ему в подарок от советского правительства в честь юбилея. А в 90-х годах это полотно обнаружила журналистка Нелли Гудиашвили в коллекции наследников Арагона, рассказывает искусствовед Эка Кикнадзе.
Они были согласны тогда продать Грузии за цену $50 000. Но это, конечно, была смехотворная цена, и правительство должно было, конечно, заинтересовалось, но, к сожалению, это не произошло. После этого некоторое время картина находилась в русской частной коллекции, потом была продана в американскую коллекцию и уже скоро попадает на аукционный шот. А это было в 2007 году, и тогда картина была продана за 1 892 000.
За Сотбисом последовал анонимный европейский аукцион. И вот 1 июня «Арсенальная гора ночью» вновь станет предметом торга между ценителями творчества Пиросмани, уже на аукционе «Кристис». Обычно грузинские искусствоведы с особым переживанием наблюдают за подобными мероприятиями, ведь с молотка уходит частица истории искусства страны. Однако не все об этом знают, ведь полотна местных художников на протяжении лет выставляются на известнейших аукционах мира в категории произведений русских живописцев. Этот факт вызывает особое возмущение у искусствоведа Гоги Хоштария.
Должно Министерство культуры протестовать. На что губит Министерство культуры? Она обязана более активно работать в этом плане.
С Гоги Хоштария согласна и Эка Кикнадзе. То, что в крупнейших аукционных домах не существует категории «грузинская живопись» – серьезный промах Минкультуры. Из-за этого местные бизнесмены, заинтересованные в возвращении произведений искусства на родину, зачастую просто-напросто пропускают аукцион. До сегодняшнего дня искусствоведы не теряли надежды на то, что «Арсенальная гора ночью» все же окажется в Грузии. Для этого Министерству культуры необходимо было лишь обратиться к бизнесменам страны с предложением приобрести картину для открытой частной коллекции. Однако «Эху Кавказа» в этом ведомстве сегодня заявили, что подобных заявлений министерство делать не планирует. Серго Брегвадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Картинки с выставки.
Где этим летом будут отдыхать жители Цхинвали? Об этом у них спрашивала наш корреспондент Зарина Санакоева. Рубрика «Голоса».
Как вы собираетесь отдохнуть этим летом? Что планируете? И от чего зависят ваши планы?
Ну, в основном зависит от наших экзаменов. Больших планов пока что нет. Все зависит от того, как мы сдадим, когда мы сдадим. Можно поехать на море, если получится. Если работу найдем какую-нибудь. Ну, можно в деревню поехать, там отдохнуть. И только. Ну, естественно, как каждый год я собираюсь на море. Вопрос в том, куда. Естественно, большим желанием хотелось бы в Дубай с большими деньгами поехать. Но. Ну, не знаю, вопрос с деньгами как-то нерешенный. Обычно я в Египте, в Турции отдыхаю. Черноморское побережье по факту намного дороже, чем съездить, там купить тур и так отдохнуть. А если вообще уж получаются какие-то там проблемы с выездом и все такое, можно пойти на речку в Ляхве искупаться и загореть.
Думаю, проведу большую часть лета в деревне, работаю у себя на участке. Сейчас тоже по выходным езжу туда. А если возьму отпуск, поеду к сыну в Сочи, он там живет. Тогда я тоже каждое лето езжу. А так пока на даче и в огороде. Отдыхаем, работая.
Это лето я хочу вообще провести за городом. В республике, но за городом, не в городе, потому что здесь бывает очень пыльно. За городом всегда красиво, речка и так далее. Еще мы собираемся с университета поехать на Машук. Нас опять приглашают несколько лет подряд. Так что туда мы тоже поедем. Это международный форум Машук. Я в этом году хочу пойти в вожатые. Дворец пионеров обычно организует лагеря такие для малышей. Ну, не совсем для малышей. Хочу туда пойти подработать. Подзаработать и поехать на море, отдыхать с друзьями.
Как вы планируете отдохнуть этим летом, если планируете?
Планирую, но маленькая зарплата. Не хватает. Сижу на пятом этаже, мамучаюсь. Я не отдыхаю с тех пор, я вообще не отдыхаю. С тех советских времен. На 7 дней еле, и то еле-еле.
Зарина Санакуева, специально для Эхо Кавказа. Схинвал.
Голоса.
К новостям за пределами региона. В Вене продолжается конкурс «Евровидение-2015». Аккредитованная на этом конкурсе корреспондент «Радио Свобода» Елена Рыковцева о наиболее интересных моментах конкурса и атмосфере вокруг него рассказывает своему коллеге Андрею Шарам.
Российские журналисты, вот я с этим столкнулась впервые, никогда не освещала такие конкурсы, российские журналисты выходят с российскими флагами, один просто обмотан в этот самый флаг. Мне говорил коллега, который посещал какую-то одну из пресс-конференций, что действительно люди, профессионалы, вот всячески выражают свою болельщескую поддержку российской исполнительницы всей этой символикой. Но ничего в этом такого сенсационного нет, потому что я видела в пресс-центре других журналистов с флажками, вот, особенно французы отличились, они раздают всем такие вот, на голову надеваете два флажка, и вы становитесь уже французом.
Полина Гагарина в центре всеобщего внимания или она всего лишь одна из конкурсантов?
В центре общего внимания Кончита Вурст. Когда объявляют ее пресс-конференцию, ну просто начинается какое-то абсолютно тотальное сумасшествие в этом пресс-центре, все бросаются, расталкивают друг друга локтями. Больше мы ведь не видим в реальной жизни этих исполнителей. Я, конечно, не охочусь за интервью с Полиной Гагариной, но не просто достается коллегам договориться об этом интервью, потому что она не очень разговорчивая, не очень, не то чтобы складно, но, может быть, не очень охотно формулирует какие-то мысли. Он говорит только о букмекерских ставках, что вот да, действительно, на нее делают высокую ставку, ей прочат второе место.
До отъезда в Вену Полина Гагарина все-таки сделала несколько заявлений. В частности, она сказала, что она совершенно не интересуется политикой, не понимает, что происходит в политическом мире. И контекстуально можно было понять, что ей, в общем, не близки попытки политизировать вообще этот конкурс. В то же время ее встреча и особенно совместная фотосессия с Кончитой Вурст вызвала значительный общественно-политический интерес, по крайней мере, у пользователей российских сетей. Как-то это обсуждается? Какая-то оценка этому дается?
Ну, такая же оценка, как и заявлением самой Кончиты Вурст, касающихся Путина. То, что Полина Гагарина как-то связала себя вот имиджево с Кончитой Вурст, например, легло в основу вопроса, который прозвучал на пресс-конференции. Ведь один вопрос был Кончите по поводу Путина, о котором она бесконечно говорит, а второй вопрос был по поводу Полины Гагариной. Вы считаете, кто более хорошенький, вы или Полина Гагарин, такой шуточный. Здесь есть коллеги, которые внимательно следят за реакцией на российских исполнителей на всех конкурсах, особенно на прошлом, который, вы помните, проходил после Крыма. Очень острыми, очень какими-то были вот эти вот все эмоции в тот момент. Какой-то замечали коллеги негатив, который был все-таки распространен на этих сестер Толмачевых, исполнительниц от России, типа шиканье и гиканье. Какие-то вещи замечали. В этот раз, возможно, потому что Полина ведет себя так лояльный, толерантный, абсолютно аполитичный, никто не замечает по отношению к ней никакого негатива ни в прессе, ни среди журналистов. Совершенно его не существует по отношению к этому человеку.
Но, тем не менее, читал я сообщение о том, что есть какая-то система антисвист, которая во время вот этого предполагаемого зашикивания Полины Гагарина должна быть введена в действие для того, чтобы этого не случилось. Вы видите какую-то загадку Кончиты Вурст? Почему именно к этому исполнителю или исполнительнице приковано всеобщее внимание? Удачный выбор имиджа или что-то другое?
Удачный образ имиджа, потому что это необычно, потому что вот бородатая женщина, вот платье. Потом она сильная, она действительно симпатичная, красивое лицо, сильно одевается. Вдруг пытается шутить. Она ведь пресс-конференцию очень живо и хорошо провела. Она старалась быть необычной, неформальной, не банальной, что-то такое в ней есть. Как ни, вот не странно для такого, казалось бы, экстравагантного существа, и, которое должно было бы вызывать отрицательные эмоции, потому что это не, ну, это не вписывается в рамки традиционной морали, наверное, по крайней мере в России. Тем не менее, поскольку человек сам по себе оказывается таким милым, то вот к нему и такое хорошее отношение. Я уж не говорю о том, что Кончита Вурст стала абсолютным брендом в самой Вене. Это просто невероятно, что делается в Вене. В Австрии вокруг Кончиты Вурст, она всюду, я вчера видела ее на дирижаблях, я была в этом олимпийском, в болельщицком месте рядом с ратушей, где все кричат, все болеют, радуются, она там на всех сувенирах, она на дирижаблях, там есть такой прозрачный шар, где фотографируются болельщики, и за этим болельщиком картонка, конечно же, с фигурой Кончиты Вурст, то есть от нее деться, в принципе, никуда невозможно.
С корреспондентом «Радио Свобода» Еленой Рыковцевой беседовал ее коллега Андрей Шары. Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Наш сайт echokavkaza.com. На нем вы можете послушать или прочитать материалы программы, а также оставить свои комментарии. Сегодня с вами была Кэти Боджоришвили. Всего вам доброго и до завтра.